Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня мы возвращаемся к ситуации в Приморье и опять будем обсуждать приморские выборы. Дело в том, что глава ЦИК Алла Памфилова предложила признать результаты второго тура выборов в Приморье недействительными. У Центральной избирательной комиссии возникли вопросы к тому, как проводился подсчет голосов, да и вообще масса вопросов. Тут же вопросы возникают о доверии к избирательной системе в принципе в Российской Федерации. В общем, Приморье породило массу вопросов, массу дискуссий, и сегодня эта дискуссия продолжится. С нами Наталья Елисеева, политтехнолог. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
И Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Добрый день.
Ну и попробуем для начала дать оценку, прежде всего, сегодняшним событиям с отменой результатов второго выбора и назначением, ну, по сути, третьего тура, хотя это будут полноценные перевыборы. Ну и первой будет Наталья Елисеева. Наталья, пожалуйста.
Это решение было абсолютно предсказуемым, потому что действия, которые были в Приморье, вызвали серьезный общественный резонанс. Причем общественный резонанс не который был, как в 2012 году, как в 2008 году, как мы помним, да, а именно это идет такой региональный конфликт, который впоследствии мог за собой потянуть другие регионы. Поэтому было принято такое решение. Если бы решение о третьем туре не было принято, то, соответственно, люди бы дальше начали выходить на улицы больше, и, возможно, бы уже к этому подключился центр. Дабы это не возводить в такой масштаб полноценных акций по всей стране, было принято решение купировать это на данном этапе и сделать решение, удобное для всех кандидатов. Отменить и переизбрать.
Это Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Ее суждение, ее оценка происходящих событий. И сейчас слово Игорю Борисову. Игорь Борисович, пожалуйста.
Да, давайте, действительно, тема очень интересна с точки зрения вот новейшей истории, новейших событий, которые сейчас происходят у нас и в политике, и в развитии избирательной системы. И я бы здесь рассматривал эту проблему вот так вот одним росчерком сказать позитивно, негативно. Она, скорее, многогранна. И причем ее надо рассматривать в различных спектрах, и, я бы сказал, даже сферах наши правоотношения. Это политический спектр, то какой политический результат. Речь идет о политических игроках, раскладка. Это какой-то социальный эффект, о том, что говорил как раз мой коллега. Речь идет о том, что как население это воспримет и с точки зрения всех процессов. И юридический аспект, скажем так, это юридический правовой аспект с точки зрения реализации, защиты, в том числе избирательных прав. Как активных прав, речь идет о прав тех избирателей, жителей Приморья, которые пришли, потратили свой выходной и проголосовали, приняв участие в реализации своего конституционного права на управление делами государством, потому что органы были госорганы, так и пассивного права кандидатов, за которыми стоят, в принципе, мощные политические структуры. Поэтому мы должны смотреть на этот факт, на эти события под этим углом. Второе, хочу что я заметить, что на сегодняшний день мы имеем рекомендацию Центра избиркома. Угу. Вот именно хочу подчеркнуть, это рекомендация Центральной избирательной комиссии. Элла Александровна сегодня высказала заседание ЦИК конкретно по этому вопросу. Ее поддержали коллеги, члены Центральной избирательной комиссии. Но формально, юридически это остаются рекомендацией. То есть решение за краевой избирательной комиссией, которая с точки зрения вот буквы закона, именно подчеркну букву закона, эта рекомендация имеет чисто факультативный характер, и она будет также голосовать комиссия, где голоса могут разделиться, а может быть решение вообще может быть не принято. Поэтому здесь интересно даже посмотреть и поговорить Как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем, какие возможные пути развития ситуации, тем более это прецедент не единственный в Российской Федерации, вот речь идет в 90-е годы, начало нулевых, такие прецеденты уже были, и они имели различный окрас и по-разному проходили.
Но все-таки вы описываете, когда говорите о 90-х или начале нулевых, это несколько другая эпоха была, и по-другому воспринимались все текущие события. Сейчас все-таки несколько иначе. И когда вы говорите о том, что краевая избирательная комиссия может принять другое решение, вы всерьез об этом говорите?
Я не исключаю и такой вариант. Посмотрите формально, опять же, я хочу на формально-юридических аспектах остановиться и поговорить, что может встать для комиссии, какие факты встать для непринятия такого решения.
Вот об этом подробнее поговорим. Просто вы, когда все время делаете отсылку к формальному, я понимаю, так прописано в законе, но вы всерьез верите, что краевая избирательная комиссия может принять другое решение после того, как уже в Кремле высказались в поддержку Эллы Александровны?
Можно говорить сегодня о вероятности такого решения. Да, вероятность, она маленькая, но она сегодня существует. Более того, соглашусь полностью на 100% с вами, что сегодня политические решения порой более четче исполняются, чем законодательные. У нас, например, я в качестве примера привожу, сегодня вот члены совета, мои коллеги, Совета при президенте не допущены де юре на избирательные участки, но де-факто, как раз по рекомендации Эллы Александровны Панфиловой, мы заходим на участки, присутствуем и наблюдаем. Это политическое решение, оно исполняется всеми комиссиями.
Это Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Сейчас возвращаюсь к Наталье Елисеевой. Когда вы говорите о том, что это абсолютно политтехнологическое решение, политическое решение, вот к институту выборов и доверие к выборам, это вообще никакого отношения не имеет?
Нет. Здесь идет чисто электоральный процесс, такой технологический процесс. А если мы говорим о доверии к выборам, то здесь это не учитывается, потому что на первую очередь ставят именно политические решения, последствия этого политического решения и сам по себе технологический процесс. Потому что именно третьим этапом технологи, которые работали, что Старосенко, что Сыщенко, они показали, что они выборы отработали не очень хорошо, что они допустили это. Это все контролировалось. Это все, естественно, решалось, стратегия прорабатывалась, и прорабатывался день выборов. Это всегда так прорабатывается. Допустили ошибки, причем что один штаб, что второй. Тут идет абсолютно между ними в ошибках паритет. Кого-то выделять это не совсем правильно. И, естественно, дабы этих ошибок избежать в дальнейшем, и чтобы сейчас не наворотить дел, потому что если сейчас отдать предпочтение Тарасенко, что Ищенко, люди уже недовольны. Они голосовали за кандидата от КПРФ от безысходности. Не потому, что у него там высокий рейтинг, а просто чтобы выявить знак протеста. И, в принципе, что сейчас один кандидат, что другой кандидат, они, кто бы сейчас не победил, если бы не было третьего тура, да, это не так важно. Сам факт того, что уже были нарушения, сам факт того, что было допущено...
Я просто не понимаю, вы когда описываете ситуацию, и говорите, что это все контролировалось, кем, как контролировалось, если в итоге это превратилось в какую-то вакханалию с пожарными, задымлением?
Да, это превратилось в вакханалию, потому что это чисто технологическая ошибка. Во время выборов чуть-чуть не просчитали по времени. Один штаб начал работать быстрее, начал работать с самого начала, другой штаб начал работать в конце. Все, просто по времени не сошлись. Ведь это же все контролируется и просматривается, кто голосует, ведется социология, ведутся подсчеты, ведутся свой мониторинг, это везде одно и то же. Так оно есть и, наверное, будет, не знаю.
Да, но не совсем. Например, Иркутской области, где тоже как будто бы все было просчитано и контролировалось, в итоге победил коммунист, и это стало для многих сюрпризом.
Ну, опять же, условно. В данном случае было понятно, что за КПРФ голосуют от безысходности. Потому что кандидат от «Единой России» себя не очень хорошо зарекомендовал. Это все, эта социология, все просчитывалось абсолютно. Об этом знали. С этим работали, но не доработали. Все.
Это Наталья Елисеева. Сейчас к Игорю Борисову обращаюсь. Вот формально, насколько верно решение об отмене итогов, а не о просто пересчете голосов с тем, чтобы назначить, ну, или заявить о том, кто победил во время этого голосования?
Сложный вопрос и сложная ситуация, потому что если Наталья здесь говорит, что победа кували политтехнологи штабов, здесь я эту позицию не разделяю на 100%, далеко не на 100%, потому что все-таки технологи каким-то образом влияют на ситуацию, но они ее, условно говоря, каким-то образом улучшают, либо в данном случае, может быть, даже ухудшили. С позиции своего вот электората каждого штаба, каждого кандидата. И сравнивая их, надо соглашусь, что оба штаба сработали далеко не на 100%, неэффективно, но как раз штабу оппозиции удалось вот оседлать вот эту волну, протестную волну, и собрать голоса, в том числе у других кандидатов, которые участвовали в этих выборах. Что касается непосредственно самого решения, которое будет приниматься, рассматривались разные варианты. Но здесь я, опять же, возвращаюсь к чему мы начинали, что сейчас более важно, наверное, на данном этапе политическое решение, связанное с увеличением доверия к избирательной системе, к институтам демократии, которые, кстати сказать, наши российские институты демократии не уступают мировым, а по некоторым показателям они немного даже лучше. И переходить от системы, избирательной системы, которая построена на инструктивных документах, на систему доверия к выборам.
То есть, это вот, как?
Посмотрите, да. Я просто сразу такой мостик к международному опыту проведения выборов в других государствах. Ведь такого, что сделано у нас сегодня, то есть это вот открытость, гласность, контроль, троекратный общественный контроль. То есть у нас члены партии в составе комиссии с правом решающего голоса, члены комиссии с правом совещательного голоса назначаются кандидатами партии, плюс сейчас общественные наблюдатели, представители СМИ, такого нет, наверное, нигде. Да еще видеокамеры, которые транслируются, все это смотрят. Нигде в мире нету. Затраты колоссальные. То есть это и трудозатраты, это и ресурсозатраты. Тем не менее мы делаем. И видите, что получается, что мы все равно не переходим на систему доверия к выборам. Британия, Франция, Соединенные Штаты Америки, нету такого института контролеров-наблюдателей. Более того, я вам скажу, та же Британия, которая проводит выборы, у них чиновники проводят выборы. Во Франции МВД проводит выборы, в Великобритании это представители муниципалитета, два человека сидят, никаких наблюдателей нет, фотографировать нельзя, категорически запрещено фотографировать, при этом большое доверие к выборам. Это не только Европа, в мае я был на выборах в Венесуэле, жесткая борьба, там тяжелейшая ситуация, оппозиция, с кем мы встречаемся штабами, я говорю, а где ваши наблюдатели? А зачем? Мы доверяем, у нас хорошая система.
Почему мы не можем перейти?
И вот эти вот решения, которые сегодня делает Центральная избирательная комиссия, шаги в этом направлении, она находит поддержку у администрации президента, и мы, наверное, пора это переходить, потому что мы поняли, что вот этот путь, инструктивный путь, он, к сожалению, нас сегодня не выводит на ту дорогу доверия к выборам, доверия к окончательному результату. Но каких у нас сегодня только инструкций нет? Я говорю, какого контроля у нас нет? То есть у нас сегодня контролирует МВД, и прокуратура, и система избирательной комиссии. Я повторю, что ЦИК к этим выборам прямого отношения не имеет, тем не менее, да, хотя и не имеет. Он вмешивается в работу, поправляет, проводит гласное заседание, собирает в режиме онлайн и требует присутствия всех членов комиссии, выступают все, в том числе и общественники. Но надо нам что-то делать, переходить. Именно, я считаю, вот это политическим решением можно завоевать доверие избирателей.
Это Игорь Борисов, обращаюсь к Наталье Елисеевой. Наталья, а насколько с точки зрения политологии, политтехнологии, скорее политтехнологии, вообще сейчас необходимо то самое доверие к институту выборов? Или это так, бонус, который хорошо, если есть, ну нет, ну и нет?
Доверие необходимо, потому что если есть доверие, то это сразу решает все последующие проблемы. Как общественное недовольство, акции, выходы на улицу и так далее. Ведь с ними потом тоже нужно что-то делать. Это дополнительные ресурсы, дополнительные затраты. И дабы все этого не было, нужно взращивать общественное доверие к выборам.
Наблюдается ли этот процесс взращивания доверия к выборам, или вы его пока не замечаете?
Нет, ну как на словах, конечно, наблюдается, безусловно.
Ну, я про дела.
Однако ситуация двоякая. Как сказал мой коллега, да, самые прозрачные выборы, наблюдения, однако даже несмотря на наблюдения и на камеры, сколько раз было замечено, как вбрасывали в урны, подбрасывались, как были карусели. Это было все при камерах. Да, эти моменты были единичные, но они были. И здесь нужно, наверное, больше уделять внимание работе на местах. Потому что если этого все будет убираться, все становится все меньше, 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 то доверие будет расти. А пока слова с делом, они слегка не коррелируются.
142-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за подобные шалости во время выборов. Вот здесь она должна, наконец... Я про посадки, это традиционно.
Ну, я понимаю. Ну, смотрите, какая ситуация. Если не ошибаюсь, в прошлом году на муниципальных выборах снимали глав управ за то, что видео попало в сеть, где глава рассказывает, как нужно выбрасывать. Понимаете ли, какая ситуация? Если бы видео не попало в сеть, то ничего бы не было. А здесь сняли из-за общественного резонанса. И, к сожалению, у нас некоторые статьи работают только из-за общественного резонанса. Но, наверное, стоит сделать так, чтобы статьи работали вне зависимости от того, был общественный резонанс или нет.
По Приморью вы ждете посадок или нет?
Пока нет.
Это Наталья Елисеева сейчас, Игорь Борисов.
Ну да, в принципе, возвращаясь к вашему вопросу и то, что вы первые говорили, возможность принятия решений комиссии. Вероятность большая, но, тем не менее, есть сдерживающие факторы. Основной сдерживающий фактор, на мой взгляд, не знаю, как это решится комиссия Приморья, значит, основанием распуска комиссии является отмена результата выборов.
То есть сейчас они, уже есть основания вообще распускать краевую комиссию?
Если они принимают это решение, есть основания для ее распуска.
Если они сами?
Комиссия. Ну, какая разница? Угу. Какая разница, кто это? Это суд может, либо сама комиссия признает выборы недействительными. Это является основанием. И коллеги, когда будут голосовать, имеется в виду коллеги по избирательной комиссии Приморского края, наверное, где-то у нее там будет задумываться. И дальнейшие результаты, а если такое случится, здесь Наталья полностью соглашусь, что это может инициировать какие-то проверки соответствующих органов. Вы сами признались, признание того, что мы не смогли организовать. Могут, конечно, спустить это на уровень комиссии территориальных районных, так называемых комиссий, либо участковых избирательных комиссий, но понятно, что были недоработки в организации процедур, ради чего и действовала комиссия края на постоянной основе. То есть там не все члены на постоянной основе, но тем комиссия на постоянной основе с аппаратом, которые не смогли подготовиться и организовать выборы, чтобы они прошли по закону. То есть основания юридические есть. А второй аспект, который мы должны прекрасно понимать, тоже полностью соглашусь с Натальей, вероятность посадок. Кто такие участковые комиссии? То есть, кто такие стрелочники? Это учителя, педагоги.
Да.
Это не профессионалы. Вот в этом во многом проблема. Опять же, я обращаюсь к международной практике. В большинстве государств мира там работает один профессионал, госслужащий, муниципальный служащий, который несет ответственность. Но, в частности, так у нас несут ответственность вот, госчиновники. То есть там сразу уголовная ответственность, неважно, кто ты нарушил, пожалуйста, там учитель, который, во-первых, не знал, а это действительно мог не знать, не понимал то, что он делает и что он может привлечь. То есть фактически не работает 142-я, что нет умысла.
Не секундочку, незнание уголовного кодекса не освобождает от ответственности.
Речь идет о процедурах, по каким незнание, по какому развилка, как он может поступить. Да? То есть он сейчас гасит бюллетень или после того, когда он поставит где-то галочки и потом погасит. Он говорит, а что это изменится? А фактически это нарушение процедуры, которые привели вот в этой цепочке причинно-следственной связи к тому, что выборы или итоги голосования на этом участке были признаны недействительными.
То есть доказать умысел крайне сложно.
Крайне сложно, да. Поэтому это практически не работает. И нет персональной ответственности. Работают комиссии. Вот есть решение, а я что? Я проголосовал. Я поднял руку. За что? За то, что я проголосовал за этот протокол? Меня хотите привлечь к ответственности? То есть вот в чем вопрос, да, считая там случай, который там по камерам, где прямой это, вброс в урну, там уже это, тяжело, но вот здесь вот, это нам нужно что-то думать, нужно что-то менять, опять же, я предлагаю обратить внимание на западный опыт в этом отношении, что это как раз приведет к тому, что мы называем какие-то изменения, позитивные изменения в развитии нашей российской избирательной системы, и импульсом будет вот событие в Приморском крае.
Станут ли эти события в Приморском крае по-настоящему значимым импульсом, уже спрашиваю Наталью Елисееву?
Возможно, да, возможно, нет. Но это решение должно быть принято именно сверху. То есть как прям на самом максимально высоком уровне. Потому что...
Это как, хочу, чтобы летели головы у всех тех, кто организовывал эти выборы.
Даже если головы будут лететь, толку-то? Ну, улетит одна, вырастут две. дальше все как обычно у нас бывает, соответственно. Здесь нужно именно осознанно принять решение, что, ребят, все, работаем нормально. Пока это все на словах, опять же. Киваем головой, работаем нормально, на местах работаем по-старому, потому что по-новому не умеют. Здесь ключевое не то, что люди там хотят обманывать, там что-то вбрасывать. Нет, просто по-другому не умеют. Старые люди, старые формации работают. Профессионалы старые, да, либо те, кто вообще не понимает, что он делает. Ну вот поставили, ну вот работай. Как работать, без понятия. Просто нужно менять составляющих и тех людей, которые, в принципе, этим занимаются.
Я примерно понимаю, о чем вы говорите. Ну, предположим, возьмем какой-то регион Российской Федерации, не Москву.
Допустим, давайте.
Там какую-нибудь Орловскую область, там у них второй тур, кстати, еще только будет, и поэтому там внимательно понаблюдаем за тем, как будут развиваться.
Ну, Владимирская будет.
Владимирская, в Орловской
победила. Светлана Орлова, да, Владимирская
область. Все, секундочку. Лычков победил, там все нормально.
Да. Там, предположим, будут действовать, как вы выражаетесь, по старинке. То есть сверху донизу спускается директива. Значит так, товарищи, нужно, чтобы на вашем участке столько-то там граждан проголосовало за вот такого-то кандидата. Как хотите, так и обеспечите. Ну, так примерно.
Так, нет, это не совсем правильно, не так спускается. Сверху спускается, кто должен выиграть, ну, а да. Вот уже момент, как это делать, это вот уже местные сами решают. А решают они, к сожалению, именно старыми путями.
По старинке.
Да. Кто, сколько вбросить, где, когда, как, и дальше начинаются проблемы.
Ну и как вы предлагаете это сломать? Ну просто, ну что, ослушаться начальство в этот момент?
Так это же можно достичь любой победы просто грамотными технологиями. Сейчас технологи работают, ну ура.
Я понимаю, вы набиваете себе цену, но я сейчас о другом. Это же вот нужно ломать сознание. Как? Через что? Через статьи Уголовного кодекса? Через наказание? Что-то должно выступить триггером вот этих изменений?
Наказания не факт, что помогут. Сейчас наказывают, помогает. Не особо. То есть это такое даже, надо сказать, наоборот. Люди любят играть, попался, не попался. Нет, просто менять именно состав людей. Просто брать, создавать специальные какие-то комиссии, обучать людей, кто будет этим заниматься. Именно сразу уже носить людей, которые понимают, что они делают. И что можно по-другому, и что нужно по-другому. Наказывать нет, не поможет.
Это Наталья Елисеева, Игорь Борисович. А у нас есть вот те профессионалы, которые могут на себя взять ответственность за организацию выборов в различных регионах Российской Федерации?
Я вот тяжело вздохнул, послушав Наталью, что надо брать людей и их учить. У нас вот в 90-е, начало нулевых, даже существовала специальная программа по повышению правовой культуры. Правительственная программа, выделялись немалые по тем временам средства. Хорошо они осваивались, все учили, были много учебников.
Это мы умеем осваивать, да.
Да, нет, я не в том плане, что там пилились, да, именно они осваивались, грамотно осваивались. А проблема тут и содержится в том числе, это только одна из сторон проблемы, что действительно нужно обучать. Но вопрос, это вопрос с точки зрения, кто будет приходить и учиться. Сегодня даже по данным всех социологических служб, и ФОМ, и ФСОМ, 2% населения интересуется политикой, взрослых избирателей даже, не населения, избирателей, да, это примерно 2 миллиона, которые интересуются, а те, которые там хотят работать в политике, их еще меньше. Опыт создания кафедр по избирательному праву в Российской Федерации имел нулевой результат. Мой опыт, я такой проходил в одном из коммерческих вузов, я возглавлял кафедру в свое время по избирательному праву, как факультативное, набора нету. Сейчас идут факультативные на факультете политологии, такие курсы МГУ, факультет политологии МГУ, как факультативный, не ощущается набора. Факультативный курс специальный для магистров, нет набора. Читаешь, ну, честно говоря, удивляешься, там политологи, приходят группа, где я читал, вот в этом году уже не буду читать, нет, не сформирована группа, от 9 до 12 человек всего. То есть нет востребованности эти учебы. Да, мы рассматривали проекты, что необходимо в среднее образование давать какие-то главы, как это проводится, давать специальный курс высших, куда-то привязывать какую-то главку.
То есть нет людей-то то, получается?
Но это только половинка проблемы с той точки зрения, что тут надо все-таки, еще раз говорю, переходить на профессиональную основу. Выборы становятся очень технологичны. А даже вот продумать, когда на общественных началах тебе говорят, ты в воскресенье придешь, вот там КАИБ стоит, вот здесь камеры, вот тут сервер, вот тут автоматизированное рабочее место, он говорит, да не пойду я никуда, чего вы меня туда тащите? И получишь за это за это 15 рублей, вот даже не 15 рублей компенсации за час. Но понимаете, да, насколько это смешно.
С нами Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам президентского совета по правам человека, и Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. С нами Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог, и Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Обсуждаем выборы в Приморье, по сути, возвращаемся к ним. Там, по сути, третий тур будет или перевыборы. А поскольку Центр избирком рекомендовал Краевой избирательной комиссии, ну, как-то не признавать результаты второго тура выборов. Ну, и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. И работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Александр. Ну, вот идея о том, что еще может быть вариант, что краевая комиссия не признает, он, мне кажется, странный, противоречит логике вот ваших гостей, потому что они сами говорят о том, что люди из участковой избирательной комиссии, они не субъектны именно в избирательном процессе, да, то есть это нанятые непрофессионалы. Вторая идея Натальи о том, что надо бы сформировать профессиональное сообщество, ну, на мой взгляд, тоже нерабочее, потому что таким образом будет введен еще один субъект избирательного права, который обладает относительной самостоятельностью, так же, как, скажем, институт судей. Зачем это всем бенефициарным процессам, мне вообще непонятно. Ну, то есть, на мой взгляд, это лишние деньги и лишний неучтенный фактор, и никто на это не пойдет.
Потому что это не нужно никому. Хорошо, принимаем.
Это никому не нужно, да.
Спасибо. Начнем, пожалуй, что с Игоря Борисова. Игорь Борисович.
Давайте, я рад, что у вас такие хорошие слушатели, так глубоко в тему вникают.
Это те самые 2%.
Надеюсь. Мне даже хотелось, чтобы это даже в 3 входили уже. Но смысл не в этом, а в том, что, уважаемые коллеги, вот наши слушатели, сегодня еще не принято решение, что там на самом деле происходило. Мы не знаем, мы сегодня прогнозируем, как может развиваться событие. Потому что сегодня отменены выборы, по-моему, на 12 участков вот на данный момент. Что послужило отменой, там вроде заявляется, что там вроде выходила комиссия под охраной МЧС, то есть не специального субъекта избирательного процесса находилась документация. Повторюсь, что здесь даже вот будут возбуждаться дела, не будут возбуждаться. Возможно, юридические ходы есть у комиссии отмены итогов голосования только на конкретных участках. Такие прецеденты, опять же, в истории выборов есть. И уже без учета проголосовавших на этих участках определяются результаты.
Ну, вы про формальную сторону вопроса.
Да, но вопрос-то в том, что действительно здесь ситуация может развиваться по-разному, и мы пришли к мнению, что вероятность непринятия комиссии, она просто существует. Вопрос, какая это вероятность? 5%, 2%, может быть, 15%. Понятно, что с большей долей вероятности все эксперты сегодня склоняются, что комиссия примет решение по отмене итогов выборов, прошедших вот второго тура, и назначение повторных выборов.
Ну и коротко вопрос, который, по сути, задавался Наталье, но вы тоже можете ответить по поводу, а нужны ли профессионалы, кому они нужны сейчас? Это дополнительный фактор нестабильности.
Но профессионал тут в разном аспекте говорилось. Тут говорили как о профессиональном политологическом сообществе.
Имеется в виду профессионалы в выборах.
Я говорил, да, профессионалы, которые должны организовывать, проводить выборы. Здесь они однозначно, на мой взгляд, нужны.
Кому?
Профессионалы нужны для организации процесса. Тот, кто знает вот эту технологию, кто знает процедуру, кто знает алгоритм, как с этими кнопочками нажимать, когда они дойдут до участковой избирательной комиссии. Сегодня уже информационные технологии и технологии вот этой интернет, дистанционные технологии доходят до участковых избирательных комиссий. Там нет профессионалов. У нас возникают в связи с этим большие проблемы, когда работают не профессионалы, это учителя, не знаю, там, ну, в большей части учителей, какие-то библиотекари, сотрудники администрации, но это все низовое звено, которое... Компьютеры-то иногда вот выезжаешь в глубинку, они компьютеры видят первый раз, а их тут заставляют...
Но опять же, вы о технологической стороне вопроса, а слушатель-то задавал, спрашивал, вернее, про скорее такую идейную. Ну, то есть, насколько они востребованы-то сегодня будут? Может быть, вот те самые ничего не умеющие библиотекари, не разбирающиеся в избирательном праве, они гораздо удобнее для нынешней системы, чем те профессионалы, которые будут требовать строго соблюдать регламент, алгоритм и все остальное.
Сегодня мы находимся как раз на том этапе, где везде нужны профессионалы. Даже профессиональный водитель, который умеет пользоваться гаджетом и знает, как проложить маршрут, независимо, что тебе Яндекс.Карты показывает, да? Он прекрасно понимает, где там есть какая-то погрешность. И тот, который не профессионал, ведет даже маршрут на любом аспекте, начиная от ремонта квартиры, заканчивая подачей заявления в суд, либо обжалованием любого решения. Нужен профессиональный юрист. В противном случае процесс будет очень долгий. То есть я считаю, что здесь должны работать профессионалы.
Это Игорь Борисов, Наталья Елисеева.
Если системе нужно доверие, значит, она будет воспитывать профессионалов. Потому что доверие на одних технологиях, как информационных, как полевых, оно не поднимется. Это уже показала практика за несколько лет проведения выборов. Никакие технологии доверия не вернули и его не взрастили.
С точки зрения рацио, сейчас доверие востребовано?
Ну, до следующих выборов нет, конечно. Было следующий выбор, будет востребовано.
Хорошо. Так, вопрос с обоим гостям от Александра. Насколько лучше, с вашей точки зрения, вариант пересчета голосов на спорных участках? Ну и второе. Как вы считаете, должны ли бюджетники из числа учителей, врачей и воспитателей быть в качестве глав участковых избирательных комиссий? Как сегодня сказал член ЦИК Булаев, это слабое звено, так как ими легче всего манипулировать. Ну, да, опять же, начнем с Игоря Борисова.
С точки зрения вот участия в выборах, я, опять же, не изобретаю велосипед, ссылаясь на международный опыт, причем достаточно широкий как в государствах так называемых старых демократий, так и которые вот строят демократию молодых, это, прежде всего, Южная Латинская Америка. Там система, избирательная система поделена на две части. То есть есть кто организует выборы, и есть некий такой избирательный трибунал, который принимает решения. Так вот, именно профессионалы сосредоточены в тем, кто организует процедуры. Вот здесь должен сидеть профессиональный человек. Но при нем должны быть, естественно, представители общественности, представители партии, представители кандидаты, которые, если видят, что он нарушает алгоритм, нажимает не на ту кнопку или вообще заснул, и его просто нужно подтолкнуть. Либо при каком-то спорном вопросе, которые должны быть единичные, принимать решение путем коллегиального голосования. Именно вот в таком аспекте я вижу развитие и российской избирательной системы в рамках вот исключения вот этого слабого звена, причем исключения не полного, а исключения от работы вот в этих уже достаточно сложных технологиях.
Ну и первый вопрос был, насколько лучше с вашей точки зрения вариант пересчета голосов на спорных участках?
Я хотел уйти от этого.
Но я вас не нашел.
Да, но вы все равно это заметили. Вот, тяжело сказать, я не знаю, что там на самом деле за ситуация, есть ли возможность у нас пересчитать, потому что как тот человек, который профессионально занимается выборами, я вижу вот скользкость и того, и иного пути развития. И там есть где поскользнуться. Это можно принимать именно на месте. Повторюсь, это специальная комиссия, которая обсудит все факты. Тем не менее, не исключая и тот, и другой путь.
То есть лучше разбираться на месте.
Конечно, я не знаю там фактуру, что там на самом деле происходило.
Это Игорь Борисов, Наталья Елисеева.
По поводу пересчета. Ситуация очень скользкая, потому что пересчитывать что? По каким цифрам, с какими данными, кто будет пересчитывать.
Все вообще.
Опять, вопрос остается то же самое. А кто будет пересчитывать, а какие цифры, а что делать с вбросами, а как это все будет считаться, а как это все будет основываться. То есть здесь на самом деле могут нагородить еще больше. Дабы этого избежать, лучше вообще все забыть и сделать заново. То есть это, знаете, наверное, самая рациональная в данном случае позиция. Чтобы опять не орали, что опять не так посчитали, опять там вбросы, неправильно все подкуплено. Дабы все вот это закрыть, чтобы этого не было никаких инсинуаций подобных, все делаем заново. Какой второй вопрос?
Второй вопрос. Как вы считаете, должны ли бюджетники из числа учителей, врачей и воспитателей быть в качестве глав участковых избирательных комиссий? Как сегодня сказал член ЦИК Булаев, это слабое звено, так как ими легче всего манипулировать.
Такая позиция имеет место быть, но возникает следующий вопрос. Хорошо, убираем учителей, врачей и так далее. Кто будет главами? На каких условиях? За бесплатно? Вряд ли. А за деньги? Сколько? И опять же, надо будет выстраивать полностью новую систему.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Меня удивляет легкий и плоский подход к этому вопросу. Ведь правящая элита, она очень шаткая, и как бы ни случилось у нас опять Горбачевщина или Керенщина. Ведь если ядросы почувствуют, что их кидают, своя же центральная власть, они могут разбежаться. Приморье – это вообще специфический район. Там, как в Дагестан, нужно Васильева назначать, потому что там очень криминальный специфический район. Я вот думаю, не дадут ли таким образом нашему ядру ложный сигнал о том, что все кончено, пора валить. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну, это вам, наверное, Наталья.
Все смешалось в доме Облонских. Вот про этим вопросом, на самом деле, причем здесь Единая Россия, причем здесь ее влияние.
Ну, потому это... что
ладно, хорошо, отвечаю.
Тарасенко от Единой России шел, а здесь с ним так поступают, не дают выиграть.
Ну, не дают выиграть, а что же будет, если вдруг его вообще уберут, и на третьем туре его не будет? А такое имеет место быть, потому что он себя показал абсолютно как слабый кандидат, и как и, в принципе, в Рио-то не особо, так и кандидат слабый. И, кстати, такое спокойно может быть. Но это абсолютно никак не связано с тем, что Единая Россия ей дает какой-то сигнал, что она там теряет влияние. Нет. Просто власть не хочет вмешиваться, на самом деле, сюда полномасштабно и марать руки. Ну, потом дороже встанет. Это чистая стратегия, не больше.
Это Наталья Елисеева. Игорь Борисович, есть что добавить?
Смотрите, в той ситуации, которая была и сложилась к началу сентября, Единая Россия, я считаю, сделала хороший результат. Показала. Я, естественно, не беру вот эти вот ночные там подсчеты, что там происходило. Повторюсь, я не знаю, там надо разбираться. Тем не менее, при той позиции, в которой она подошла к единому дню голосования, тем более в Приморье, это был у нее вполне достойный результат Единой России, в том числе по выборам главы Приморского края. Говорить о том, что разбегаться, подождите, у нас всегда есть пики, есть спады, и даже спад, который мы сегодня видим по рейтингам Единой России, его даже никто не догнал из ближайших оппонентов. Даже на спаде, вот на таком спаде. Поэтому, если оценивать политическую ситуацию, да, здесь есть говорить об ошибках, о провалах, о конкретных недоработках, в конкретных, повторюсь, субъектов Российской Федерации, в некоторых точках, и надо делать выводы, смотреть, где нужно усиливать, что недоработано, может, как говорит Наталья, там действительно технологии были не те, а может быть, надо все-таки заниматься работой с населением более плотно и как-то чувствовать настрой населения, что ему необходимо делать.
Ну и тем временем Алла Памфилова уточнила, что в Приморье не идет речь о третьем туре выборов, никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать, сейчас все обнулили, пишет уже уверенно Алла Памфилова, или говорит Алла Памфилова.
Ну, давайте, у нас есть закон. Опять же, как вот правозащитник на стороне права, у нас четко избирательный кодекс Приморского края. Сегодня даже политические решения не могут отменить букву закона. Там есть люфт, вот тогда в этом люфте можно работать. Который точно устанавливает, что если выборы признаны недействительными, то должны состояться повторные выборы. Не позднее, чем через 3 месяца со дня проведения первичного голосования.
То есть такой формулировки даже Элла Александровна не совсем права, когда говорит о том, что сейчас все обнулили.
Нет, что знать. Повторные выборы, это, в принципе, можно как говорить, что все обнулили. Опять сокращенный срок.
Еще же нет решения краевой избирательной.
Ну, если к словам придираться. Она, вот да. Я на 95% думаю, решение принято. Она считает, что на 100% будет принято, поэтому она говорит вот в такой плоскости, в таком формате, в такой парадигме. Она живет и работает. При этом, ну да, в большинстве случаев как раз решение Центра избиркома, они выполняются, когда действительно Центр избирком вот прямого отношения к этому не имеет. Мы знаем это прецеденты и по Московской области, и по Санкт-Петербургу, вот. Поэтому в этом смысле у нас опять начнется выдвижение кандидатов, если повторюсь, будет решение комиссии такое. Кстати, решение комиссии, коллеги, вы не забывайте, что сегодня уже один из кандидатов заявил, что он не согласен, оно и может быть оспорено в судебном порядке.
Ищенко,
да. И да, Ищенко, он вполне может оспорить. И, кстати, прецедент 2002 года, я вспоминаю Красноярск, там такая аналогичная ситуация была.
Что он будет оспаривать? Нет, я не согласен, решение, я все же проиграл.
Нет, решение комиссии, которое суд должен разобраться по существу, и фактически он может пересчитать итоги, что не будет делать комиссия. Вот о чем мы говорили, вскрывают все пачки и осуществляется пересчет. Такие прецеденты также были в судах различной инстанции, которые собирался и пересчитывал бюллетени.
Ну и Артем тоже задается таким технологическим вопросом. Кстати, я не знаю, Наталья, будете что-то добавлять или нет? Нет. Артем пишет следующее. Резонансные уголовные дела в отношении высших региональных чиновников рассматривают в других регионах. А если после голосования опечатанные урны везти в соседнюю область на почет или сразу в Москву? Такая технология, в принципе, возможна, Игорь Борисович?
Ну, не сторонник такой технологии. Значит, у нас с точки зрения структуры избирательного законодательства выборы проводит население этого округа. Ну, сейчас избирательный округ – это Приморский край. И передоверять свое право выбора, выбора государственной власти, высшей власти в субъекте другому субъекту, но на это, да, во-первых, должен решиться сам
избиратель. Но здесь не столько выборы, сколько подсчета просто. Ну, для так, того,
чтобы... А это комплексный процесс.
Хорошо.
Передать кому-то, ну, давайте еще ОБСЕ пригласим вместе с представителями Соединенных Штатов Америки, нам посчитает, догадаюсь, кто победит.
Ищенко? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый,
вы в эфире. Вы знаете, честно говоря, мне просто смешно слушать. Вот клянусь, извините, пожалуйста, за такое слово. Вы говорите о вещах, совершенно оторваны от народа. Надо как-то научить народ выбирать. Народ выбирает того человека, кому доверяет, кого считает нужным, правильным человеком. А не то, что вот победил там, значит, от коммунистов.
Мы немножко
значит,
не о том,
надо, наверное, его, да, говорим. Надо его срочно убрать, надо его срочно обнулить.
Так, ну, что это говорили-то такое, о другом, о том, как посчитать так, чтобы потом вопросов не возникало. Вот,
научить счетоводов.
Вы правильно сказали, лучше повезти в Москву. И пусть уже посчитают здесь руководители этой комиссии всей счетной. И все будет правильно.
И взвод автоматчиков, на всякий случай, за спиной у членов Краевой избирательной комиссии, для того, чтобы они правильно считали. Нет, ну, мы, правда, о другом говорили. Мы говорили не столько о том, как выбирать, сколько о том, как посчитать, как потом оценить волеизъявление народа.
Владимир, и мы-то говорили, и то, что я говорил об учебных программах, именно для организаторов выборов, ни в коем случае не для избирателей в своем большинстве. Это тот, кто участвует. Ведь инфраструктура немножко шире выборная. Там же участвует и администрация любого уровня, который содействует выделению помещений, автотранспорта, они понимают сроки. Это и структура банков, Сбербанк России. Это и структура правоохранительных органов. То есть они все должны понимать, как все-таки происходят вот эти электоральные процессы. Естественно, не учить избирателей, а учить организаторов и тех, кто содействует организации выборов.
Будете добавлять что-нибудь, Наталья? Нет. Воздержимся. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, да.
Спасибо, что спустили в эфир. Вот, вы знаете, я вот тоже немножко слушаю и ухмыляюсь. Вот сам участвовал в выборах, и как наблюдатель, и избирался. Существует два простых инструмента, не нужно кафедры. Эти инструменты называются кнут и пряник. И если бы члены комиссии знали, что посадят за жульничество, и посадили бы одного, другого, объявили по радио и телевидению, следующие выборы были бы честные. Все очень просто. Работать просто надо. И самое главное, почему все это не получается? Нет политической воли. Власть не заинтересована в честных выборах. Вот и все. Если бы была заинтересована, порядок навели бы мгновенно. Спасибо.
Спасибо, принимается. Наталья.
Каждый год сажают. Каждый год сажают.
Ну, но не по 142-й статье же.
По-разному. Там 142-я тоже бывает. Ну, совсем в малых таких количествах, но сажают. Ничего не меняется абсолютно. Но все равно находятся те, кто делает махинации, выбрасывает и так далее. Здесь наказание как таковое, оно не поможет абсолютно. Здесь нужно менять полностью систему. Вопрос заинтересованности менять, тут уже он более глобальный. Говорят, что заинтересованы, по факту не очень.
Ну и Гогога тоже об этом пишет. Не совсем так, сотрудников ДПС и увольняют, и сажают, но результат ноль, пишет Гогога. Да, Игорь Борисович...
Но по статистике, значит, у нас сегодня, на сегодняшний день, нет одного случая реальной посадки по 141-й, 142-й статье Уголовного кодекса.
То есть ни одного все-таки нет?
Случая реального. Угу. Условный срок один или два есть, в основном это штрафы в пределах 200 тысяч рублей. Но я понимаю, что эти штрафы оплачивают для обычного учителя, тот же заказчик, если там что-то действительно было. Ну, заказчик в кавычках, мы, конечно, против и понимаем, что это должно быть нетерпимость. Проблема я вижу в другом, что по русской традиции, о которой мы, кстати, всегда мы хорошо говорим, звоним в эфир, высказываем свою позицию, но мы всегда в повседневной жизни строгость законодательства компенсируем его неисполнением. Причем это вот даже в бытовой своей жизни, начиная, куда мы мусор выкидываем из окошек автомобиля, понимая, что это... И повторю, что избирательное законодательство очень строгое, но сегодня инструктивное Российской Федерации. Такого объема законов и инструкций, по которым проводят учителя выборы, они даже в повседневной жизни не сталкиваются, когда организуют свой образовательный процесс или воспитательный процесс. И его невозможно выполнить. Повторюсь, что в большинстве случаев они даже не знают, что фактически идут на какую-то подтасовку. Им просто говорят, что для ускорения того, чтобы мы тут не сидели полночи, а давайте мы эту процедуру пропустим. Кто-то приходит, причем это даже может стоять, они его прекрасно знают, какой-то зам.
Уважаемый человек.
Зам, да, главы там, еще какой-то помощник, они с ним общаются. Говорят, давайте побыстрее, же времени нет, машины ждать некуда, караул устал. Уважаемые члены КМ, караул устал, давайте побыстрее, а потом мы все за вас зайдем. Они, уже находясь на этом участке больше суток, они же приходят к 6:30 на избирательный участок, считая до 12, то есть к 6 утра у них уже глаза в кучу, но это чисто физически невозможно вывести, без перерыва все это проводится. Вся эта работа, хорошо, там можно перекусить и отойти. Им такое предлагают, давайте сделать. Поэтому надо, конечно, нам смотреть о том, что должен кто-то работать профессионально. И, конечно, контролирующие органы должны состоять вот с представителей избирательных объединений, кандидатов, партий, общественности.
Я, если позволите, заведу голосование. Мне просто любопытно, вот как аудитория воспринимает события, происходящие в Приморском крае. Для вас это скорее симптом оздоровления нашей избирательной системы. Возможно, у вас просыпается доверие к нашим выборам после того, что происходит в Приморском крае. Да, 134, 21, 35. Нет, о возвращении доверия или вообще о каком-то доверии к нашей избирательной системе речи не идет. Это 134, 21, 36. Хорошо же, могут, когда хотят. 134, 21, 35. Нет, ничего хорошего вы не видите в происходящих событиях. 134, 21, 36. Наше голосование началось, ну и несколько звонков еще успеем принять. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, трудно честности и прочее требовать, если ворованные биографии, ворованные диссертации, ворованные вообще... Ну, хорошо. Хотел бы заметить, что... Вы понимаете, невозможно требовать, если это все связано, учителя, все эти люди, которые учат наших детей, и они прекрасно понимают, что они делают, они знают, что это будет безнаказанно, понимаете, и они реально это все делают, потому что их поощряют, потому что в первый тур будет премия, если во второй тур накажут. Это столько складывается всего. Когда украли все голоса у Яблока, если помните, и туда, ну, несколько человек яблочников, сам председатель пришел, говорит, ну, я же за себя хотя бы один голос бросил. Это единственный был в Москве случай, когда пересчитали и нашли всего там 17
уважаемых. Короче, все бессмысленно, голосов. Я правильно понимаю?
Что?
Все бессмысленно. Они знают, ну, что делать.
Пока репутации, когда нет репутации, когда это не отразится ни на твоих детях, ни на твоих внуках, а наоборот, тебя будут считать самым лучшим, самым умным, ты получишь премию, будешь продвигаться, и чем грязнее у тебя репутация, тем выше ты поднимешься. Ну, о чем говорить? Спасибо.
Спасибо, принимается, Игорь Борисович.
Но, коллеги, все в мире познается в сравнении. Давайте, если мы берем за точку сравнения 2011 год и посмотрим, что происходит сейчас. Вот эта вот открытость, гласность, принятие оперативных мер реагирования по всем системам, начиная от административной, речь идет о системе избирательной комиссии, до правоохранительной, она кардинально, считаю, меняет ситуацию. Посмотрите по результатам выборов в мартовске. Сколько у нас отменено, под камеры проводились, и то голосование. Речь идет из 96 тысяч участков, речь идет о трех избирательных участках, где отменены выборы. Посмотрите, сейчас выборы тоже. Участвовало у нас 60 тысяч участков, отменены выборы на 12 или там чуть... Чуть или больше.
На 13, по-моему, да?
Да, и, ну, с учетом, я имею в виду, по всей России, если мы говорим о выборах 9 сентября. Ситуация меняется. Речь о том, что сегодня избирательная система настолько открыта, настолько прозрачна, что мы видим каждый отдельный случай. Вот сотрудников ГИБДД мы не знаем, сколько взятков берет, потому что у них видеорегистраторы закупили, но они не работают, потому что они не заложили смету, смену батарей. То есть видеорегистратор есть, он висит, а батарейки старые, они не работают уже. А бюджета на это, на этого нет. И мы не видим, насколько я делю, изменялась ситуация, не изменилась ситуация. То вот здесь мы видим каждый случай. Они, естественно, уменьшились многократно, если говорить даже вот в таком коротком промежутке времени.
Это Игорь Борисов, Наталья.
Не совсем согласна со слушателем касательно того, что чем у тебя грязнее репутация, тем выше. Это все индивидуально, и это все нужно рассматривать каждый случай. Так все вот это вот обобщать не совсем верно. Даже брать тоже Приморье. Там дело было не в репутации далеко, дело было, опять же, повторюсь, просто в технологиях.
Я остановлю сейчас голосование, подведу итог. Ну вот ситуация в Приморье вдохнула жизнь в веру в наши выборы. Для 9% наших слушателей 91% ничего хорошего в происходящих событиях не видит. Так проголосовала наша аудитория. С нами была Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог, и Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам президентского совета по правам человека. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.